Вы у меня еще и не так полетите. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. У этой истории мог бы быть очень печальный конец. Нет, если бы совсем уж фатальный, так и рассказа бы вообще не было. Лев Оболенский не вернулся бы с Востока, не поведал бы свою эпопею мне, а я, как вы знаете, никогда ничего не выдумываю. Неблагодарное это дело. Еще в Библии сказано, что правду говорить легко и приятно. Вот этим я и занимаюсь, а выдумки оставим другим, тем, у кого это лучше получается. Мы с Оболенским, до его отправки в больницу, имели довольно поверхностное знакомство. Ну, он заезжал пару раз к нам в Астрахань, решал какие-то дела в верхах. Я, периодически бывая в Москве, сталкивался с ним у общих знакомых, в дюнах или знаменитом Петровиче. Это уже после Востока его так припекло, что он сам стал искать помощи профессионального писателя. А до всей багдадской Одиссеи он не производил лично на меня впечатления такого уж ярого правдолюбца. В смысле непримиримого борца за свободу личности и права человека без всяких расовых, территориальных и религиозных ограничений. Нет. Лев был совершенно нормальным парнем с реальным взглядом на жизнь. Чуточку сноб, чуточку хвостун, но добрейшее сердце и шумная душа любой компании. Багдад как-то очень заметно его изменил. Оболенский стал более внимателен и терпим к людям, особенно к старикам. Он резко заинтересовался поэзией, постоянно цитируя иранско-персидскую лирику, причем всегда значимо и к месту. Когда Маша родила, он таскал своего первенца едва ли не в зубах, был самым заботливым и трогательным отцом, искренне считая, что именно в детях продолжается наша жизнь. Вот только игры с малышом у него были немного странные. Например, поманит ребенка погремушкой, положит ее на пол, а сам отвернется. Малыш, гугукая, тянется за игрушкой, она гремит, папа оборачивается и грозит пальцем. Потом снова и снова, до тех пор, пока кроха не возьмет погремушку так, чтобы она и не дзинкнула. Вот тут лев счастлив. Шум, смех, визг, веселье на всю квартиру. Левина жена это поначалу тоже удивляла, потом привыкла, да мало ли. Багдадский вор проснулся от жары. Что-то обволакивающе теплое давно припекало ему бок, но оборачиваться не хотелось. Тем паче, что слева кто-то ласково сопел в ухо. С трудом разлепив ресницы, Оболенский бегло отметил, что лежит во дворе дома вдовы, что солнце давно в зените и палит немилосердно, а сама хозяйка территории безмятежно вкушает сон на сгибе его руки. Первая мысль. А чё это мы на голой земле развалились? Никаких, даже обрывочных воспоминаний о том, что и где, с кем и почем происходило, даже близко нет. Голова восхитительно пуста и легка, так что вертеть ею одно удовольствие. Чуть скосив глаза на скрип двери, лев узрел сумрачного хаджу с медным кумганом в руках. По лицу было видно, идет поливать. И даже не надо спрашивать кого. Слишком уж выразительно поджаты губы, и руки дрожат то ли от предвкушения, то ли от... Отчего конкретно установить не удалось, так как Дамуллов, встав над беззащитными друзьями, начал демонстративно лить из носика кумгана противную теплую воду. Совершенно обалдевший от такой наглости Оболенский с вытаращенными зенками терпеливо лежал, так и не проснувшаяся Джамиля счастливо морщилась, словно ее щекочут, а на средин с каменным лицом продолжал свое черное дело. Когда на нос багдадского вора упала последняя капля, он осторожно высвободил руку, поудобнее уложил свою подружку в теплые лужи и встал. Сильные руки сгребли хаджу за грудки, приподняли и пару раз внушительно встряхнули. Соучастники пристально, без злобы, смотрели друг другу в глаза.
«Какого хрена?» — медленно начал лев.
«О, Аллах!» — торжественно пояснил хаджа.
«Ну и фигли!» — заключил Оболенский.
«Шайтан с тобой!» — охотно согласился на средин.
«Что вы делаете, эфенди?»
Джамиля, открыв очи, увидела страшную картину и бросилась их разнимать, но, поскользнувшись, вновь шлепнулась в лужу, окатив брызгами грязи обоих.
«Ладно, пошли в дом, там побеседуем».
«На этот раз твой язык говорит умные вещи, но прояви благоразумие и сначала поставь меня на эту землю греха и праха».
«Так вы не будете драться, почтеннейшие?»
С абсолютно нелогичной смесью радости и разочарования уточнила девушка, быстро вскочила на ножки и первая шмыгнула за дверь. Хаджа оттирал рукавом грязные капельки со лба. Лев неторопливо оглядел двор. К нему постепенно возвращалась память, но следов вчерашних событий он почему-то не заметил. Хотя, если разобраться, они непременно должны были бы быть. Остановившись на этой мысли, Лёва сел на порог, прижав широкой спиной дверь дома.
«Хаджа, без обид?»
«Без обид, Лёва Джан». Все еще напряженный на Насреддин присел рядом. «Ты совсем ничего не помнишь?»
«До определенного момента. Ты оставался у дверей, мы с Джамилёй приволокли принца, запустили его внутрь, а я тебя вытащил на свежий воздух».
«Ты спас мне жизнь». Буднично откликнулся Дамулло. «Хвала Аллаху, сподобившему тебя на этот шаг, ибо твоя предусмотрительность и забота избавила всех нас от необходимости стоять сейчас перед престолом Всевышнего».
«Потом я вернулся, совершенно игнорируя факт благодарности друга», продолжил наш герой, «но Джамилю не застал. Она с дуру полезла в комнату к гулям и, видимо, круто наглоталась опиума. А на девчонок наркотики действуют гораздо быстрее. Короче, когда я туда вломился, она уже вовсю наяривала танец живота с одновременным стриптизом. Ей-богу, у нее хорошо получалось. Гули прихлопывали, принц армянский балдел так откровенно, что грех будить, а я вроде встал как дурак и не знаю, с чего начать. Ну, конечно, позже... Вот, честно говоря, что было потом, я и не помню. Но что-то было, да?»
«О, да! Клянусь святыми мощами старого Хызра и следами от колесницы пророка Мухаммеда, еще как было!»
«Ой-ю!» — разом понурился лев. «Слушай, я что, под этим делом натворил чего не надо? Частушки матерные пел, анекдот похабный рассказывал, девушек щупал, приставал ко всем, да?»
«Нет, ничего подобного», — ласково успокоил Хаджа, и от его теплой улыбки Абаленскому окончательно стало не по себе. «Я лежал вот здесь у забора, почти отдышавшийся от белого дыма опиума, и видел все. Ты вышел в обнимку с гулями, убеждая их, что только сейчас преподобный Ричард Бах открыл тебе тайну дара крыльев. Кстати, что это за пророк? Не помнишь? Ну так вот. Потом вы все, кроме девушки, пошли и поднялись на тот вон минарет, дабы познать небо и сладость безграничного полета. Джамиля не дошла до ворот, сон сморил ее прямо здесь. Я кое-как встал, укрыл ее своим халатом и, держась за забор, поковылял за вами. Я кричал тебе, но, увы, твой слух был подчинен исключительно твоему же голосу. Кроме себя ты не слышал никого».
Лев изо всех сил напрягал мозговые извилины в надежде хоть что-то вспомнить, но память, плотно укутавшись в чедру тумана, категорически отказывалась показать свое личико.
«Дверь, ведущую наверх минарета, гули для тебя просто выломали. Я сам видел, стоя внизу, как сверху спланировал первый кровосос. Он рухнул на камни, расшибаясь в брызги под твой ободряющий крик. Лети, Икар, сын мой. Второго ты почему-то назвал Гастелло, третьего — Ан-124, остальные тоже получили какие-то немусульманские имена. Но как они падали, разрази меня, Аллах, шумно, ярко, с выдумкой и фантазией, разбиваясь на тысячи лоскутков и горсти серой пыли. После четвертого я собрал волю в кулак и пополз по ступенькам наверх. Пока добрался до самой высокой площадки, ты уже сбрасывал вниз довольно хихикающего принца».
«Что?» — ахнул лев. «И он? Насмерть?»
«Увы», — покривился Хаджа, — «он зацепился воротником за какую-то железяку и повис. Высота не более чем в 2 локтя. Думаю, его уже сняли».
«Он, наверное, кричал?»
«Зачем кричал? Как повис, так сразу и уснул». «Что ты так на меня смотришь? Не веришь? Ты тоже там уснул, и я едва успел тебя подхватить, прежде чем ты развернулся бы на другой бок. Лёва, ты крупный мужчина. Один поворот во сне, и тебе пришлось бы рассказывать о нем самым прекрасным гурьем рая».
«Как же ты меня допер!» — с уважением протянул Оболенский.
«Пришлось бежать за Рабиновичем», — пояснил Дамулло. «Он честно привез тебя домой, сгрузил здесь, и мы с ним от усталости так и уснули оба в обнимку за сараем».
«Так-с. Ну, что Бог не делает, все к лучшему. Ну, а в смысле какого? Короче, плевать-то нас зачем было?»
«Знаешь, от зависти», — подумав, решительно признал Насреддин. «Уж больно хорошо вы там лежали с этой луноликой вдовой бесстыжего злодея. А я там, как не знаю кто, в обнимку со слом. Прости, Аллах, меня грешного».